уважаемые братья и сестры, сегодня в нашем эфире беседа преподавателя Миссионерского института Константина Владиленовича Корепанова. Она вызвала очень большой интерес, прозвучала она на 11-й региональной встрече трезвенников Уральского региона. Называется беседа «О духовной трезвости».
Меня попросили рассказать вам не только о трезвости, о чем вы так все хорошо знаете, но и о трезвении, как некоем духовном деле, особенно в современной ситуации, вот в той, в которой мы живем. Трезвение, как некий настрой духовной жизни, нужен вообще всегда. И об этом писали святые отцы, но в наше время именно повседневность, она требует еще большего трезвения, потому что нас же предупреждает Священное Писание о том, что духов соблазнительных, духов лживых во времена более отдаленные от пришествия Христова будет больше. Я не знаю, последние сейчас времена или не последние, Бог знает, но то, что соблазнов и искушений стало больше, чем 100 лет назад, это, наверное, очевидно всякому внимательному человеку. И именно соблазнов, но в любой сфере деятельности человека, и в церковной, и характер этих соблазнов изменился. Появились соблазны, искушения, которые представляются под неким духовным знаком, некой правды, некой истины, которые 100 лет назад даже в голову человеку не приходили. И вот хотелось бы мне начать с следующих слов Священного Писания, которые вынесены в заголовок моего выступления. «Возлюбленные, — пишет Иоанн Богослов, — не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Вот это выражение, вообще слово «испытывать» очень часто встречается в Новом Завете, особенно в отношении какого-то тонуса духовной жизни. И вот про все эти случаи я сегодня расскажу, но пока остановиться вот на этом моменте. «Не всякому духу верьте, но испытывайте, от Бога ли они». Трезвение – это и есть бодрое, так сказать, направление, бодрость ума некая. Он постоянно бодр, то есть не расслабленный. У нас, конечно, мы по преимуществу расслаблены, и это не надо путать с расслабленностью воли. Может быть расслаблена воля, может быть расслаблено сердце, особенно у женщин, по естеству так оно расслабленнее. Но при этом ум должен быть собран, он может быть собран. Человек может быть парализованный, то есть расслабленный. Он может в силу усталости, например, не суметь сделать никакого движения. Он может в силу определенных, ну так скажем, расстройств. Он может позволить себе увлечься некими печалью, унынием. Это все приводит сердце в расслабление. Но даже в этом состоянии человек не должен терять бодрость ума, потому что если в ум войдет помысел, он разрушает все основания духовной жизни человека. Он разрушает все. Мы, если хоть даже немного знакомы с писаниями святых отцов, то мы знаем, они нам об этом рассказали, что жизнь духовная, вся его, так сказать, вот борьба, она происходит в помысле. Какой помысел мы примем? Как повернемся своим умом? И есть помысел, который может разрушить всю жизнь человека. Есть помысел, который может создать всю жизнь человека. Одним помыслом Антоний Великий спасся. Одним помыслом все погибшие погибают. Из-за того, что просто приняли внутрь себя некий помысел. И поэтому, как бы ни было расслаблена наша воля, наше тело, наша душа, чувства, ум никогда не должен позволять себе расслабляться, иначе он больше может себя никогда не собрать. И вот это вот некое основное делание, и оно характеризуется как трезвение. И этому надо учиться, то есть в таком состоянии надо учиться пребывать всегда. Это вот постоянная бодрость, напряженность. Даже тогда, когда все остальное расслаблено. Ум как бы стоит на страже самого себя и следит за тем, что пытается проникнуть в его сердце, отражая это всеми доступными ему способами. Вот некое стояние на страже своего ума. И каждый помысел, входящий каждого, нечто, приходящее в его ум, всякую картинку, всякий образ, всякий помысл, человек должен спрашивать, ты что сюда пришел? Что надо-то тебе? Ты откуда? Ты к чей вообще? Помните, в книге Иисуса Навина, Иисус Навин обходит свой лагерь накануне сражений, вдруг видит некоего духа. Он не навык различать духов, он не Моисей, он совсем недавно принял бразды правления над народом, и он очень многого еще не знает, и он просто спрашивает, ты чей, наш или от супротивников наших? И когда узнает, что это наш архангел Михаил, он снимает обувь и кланяется ему. Вот это вот каждый раз мы должны спрашивать все превходящее в наш ум, в каком бы состоянии мы ни были, ты чей, ты помысел откуда пришедший. И в этом отношении, конечно, ничего так не разрушает вот эту трезвость, бодрость ума, как, ну скажем, как бы сказать, понять, что, короче, употребление спиртных напитков. Вот. То есть, как, собственно, на то они ведь и рассчитаны, употребление, чтобы снять вот этот, позволить уму расслабиться. А ум не должен расслабляться никогда. Именно по этой причине, как в известной истории из Патарика, да, сатана пришел к подвижнику, искушая его, говорит, все равно ты мой, скажи, вот я то не отвяжусь, вот одно желание, искушение, какое тебе это самое, выбери, я тебя отвяжусь. Он думает, ну вот возьмешь блуд, потом не отмыться, возьмешь убийство тоже, вот пьянство как бы, ну выпью и все нормально будет, вот и протрезвею и все пройдет. Он говорит, ну ладно, вот выбираю выпить, выпил и соблудил и убил. Вот, и все остальное. Вот примерно то же самое. То есть, если человек теряет ум, он его специально расслабляет, то отсюда и приходят все бедствия в жизнь человеку. Расслаблять ум можно не только употреблением алкоголя, но и любым другим способом. В данном случае наркотиков очень много, не только в смысле наркотиков, а в смысле это может быть телевизор, это может быть интернет, это может быть что угодно. Все то, что вытаскивает ум из вот этого бодрственного состояния. И состояния, когда мы всегда следим за тем, что мы думаем, какие мысли входят. Главное, чем-то увлечься на стороне. И вот это испытание духов касается, во-первых, конечно, в первую очередь, испытания помыслов, которые входят к нам. Это вам, я думаю, отец Павел достаточно рассказывал про то, как вести... рассуждать о помыслах, как вести с ними брань, так сказать, что с ними можно сделать, но если не рассказывал достаточно подробно, то об этом очень много пишут святые отцы, и об этом достаточно книг сейчас издается, чтобы прочитать и о том, как бороться с помыслами, и об так называемом умно-сердечном делании, и о Иисусовой молитве, и о прочих других вещах, которые святые отцы именуют как духовная брань. Я об этом подробно говорить не буду. А вот кроме помыслов, духи могут нам являться, то есть некое действие духовное на нас оказываемое, может быть и более, так сказать, осязаемым, более ощутимо, видимо, зримо проходить. Когда нам разные духи предлагают вот это свое, свой энергетический напиток, свою новую какую-то новизну, новую духовность посредством разных других вещей. Например, учения какого-нибудь, идеи какой-нибудь, которая нам преподносится как вот, ну, важное, новое, необычное, главное христианское, какой-нибудь мысли, какого-нибудь содержательного, ну скажем так, книги, фильмы, произведения искусства, внешнего совета. Подходит человек и говорит, ты знаешь, вот, я думал, думал и придумал, пойдем со мной, я тебе тоже покажу, что я надумал. Вот, то есть не обязательно это помыслы, причем в жизни-то человека, обычный, вот наш, рядовой, если мы не монашествующие и не ведем уединенный образ жизни, то помыслы нам на самом деле меньше вредят. До брани с помыслами нас дело еще не доходит, я помню, когда-то на заре своей церковной жизни прочитал, на все время не запомнилось, у Игнатия Брянчанина письма к мирским особам. кто-то его спрашивает по поводу, ну, как вот мне, очевидно, женщина какая-то, очевидно, светского круга спрашивает, как мне бороться с помыслом, какие помыслы, о чем ты говоришь, какие там исповедания, откровения помыслов, забудь об этом, это все для монахов. Те до помыслов еще, как до горы подниматься, это вообще не твой уровень. Ты, главное, вот исполняй то служение, которое ты должна исполнять, и не делай тех поступков, которые делать не должна. И отвергай то, что тебе предлагают делать люди, если это не соответствует с воле Божией. До помыслов дело еще и не дойдет. Вот мне это очень как-то на сердце легло, и я часто люди тоже подходят, спрашивают, вот как я хочу помыслы свои священнику рассказать. А он мне говорит, нашла время, видишь, у меня 30 человек в очереди, ты мне сейчас будешь помыслы исповедовать. Это вообще не мое дело. Она обижается, как это? Ну вот я же по святым отцам буквально хочу все исповедовать, все свои помыслы. А он не находит на меня время. Я ей говорю, что это на самом деле, ну, своего рода прелесть. Вот вы не делаете гораздо более важных вещей, а каких-то, пусть, то есть вот как в Евангелии, вы верблюда поглощаете, а комара отцеживаете. Вы оцениваете свои поступки для начала, до помыслов потом еще только дело дойдет. И вот большинство-то, нас-то чаще всего, как раз разные идеи, которые наполнены все пространство нашего бытия. Мы живем, вот недавно, буквально в воскресенье выступал перед аудиторией, вот неожиданно городская аудитория такого достаточно крупного уральского города. И спрашиваю, ну, бабушки сидят, в основном женщины в возрасте, как правило, то есть вот даже женщин средних лет почти нет, такая вот аудитория. Спрашиваю, в надежде получить, у меня есть заготовленный ответ, примерно знаю, что они скажут. Они сказали мне, спрашиваю их, что самое страшное, самое тягостное для вас в современном мире? Мне же не говорят, современные технологии. Я был поражен, вот, они, вот, что бабушки, причем почти в один голос, там один человек всего сказал что-то другое, а они все современные технологии, обилие информации нас задавило. Мы просто не знаем, вот раздавило, задавило. Они, конечно, не сидят за интернетом, но вот это то, что одни новости, каналы-то у всех 200 штук, 300 и более. Один канал говорит одно, другой канал говорит третье. Один канал говорит совсем не тому, чему в школе учили, а вслед за ним другой канал говорит тому, что в школе учили. Все они приводят каких-то свидетелей, докторов наук, кандидатов, профессоров. Все доказывают, что все это оно есть. Включая, женщина одна пишет, говорит, вот что мне делать, как мне быть, я так вот хочу в Бога верить, как посмотрю фильм про природу BBC, так сразу вера пропадает. Я спрашиваю, а вы зачем смотрите? Ну, люблю я их. Ну, вот, вот примерно так же. И вот этой разными идеями, разным подходом, разной интерпретацией вроде бы общеизвестных фактов наполнено пространство даже, казалось бы, совсем неактивного, социально неактивного человека. Настолько вот много всего книг, газет, журналов, телевидения, информации, соседки еще придут, что-нибудь принесут на почитать. Вот копировальная техника размножилась, раньше попробуйте принести, я еще застал время самиздатовской литературы, которую под копирку на машинке по ночам люди отпечатывали и под полой приносили, так мне принесли в свое время томик стихов Высоцкого, под копирку распечатанный, дефицит было. Вот. А сейчас множительная техника, что хочешь тебе распечатывать, любую книгу выведут. Там рубли заплатил, распечатал в какой-нибудь себе мастерской, начитай. Все, что хочешь, соседки принесут. Вот, ну, просто буквально видел, одна бабушка принесла, ей соседка передала книга какая-то, «Откровение ангелов», что ли, называется. Вот, так она не поленилась, распечатала книгу и принесла соседке. Вот, читай, вот тебя уму-разуму научит. Но соседка, она же советский человек. Она же понимает, раз написано, читать надо, дурного-то ведь не принесут. И она начинает читать, понимает, что совсем все не так, не то, что ее учили. Она в истерике, в памяти, в слезах приходит, говорит, ну что же мне делать? Вот, как быть-то со всем? Как мне жить-то теперь со всем с этим? Вот, другая женщина, тоже очень хорошая, благочестивая, в больнице лежала. Весь вся тумбочка завалена литературой свидетелей Иеговы. Я понимаю, что они... нехорошие, но ведь читать-то больше нечего, Я, говорит, их всех прочитала. Что мне теперь с ними делать-то? Вот так. Вот эта вот доступность разной информации, разных идей. Оно кругом. Даже если ты идешь по улице, никого не трогаешь вообще. Кто-нибудь подойдет, что-нибудь скажет тебе. Хоть там сектант, хоть какой-нибудь колдун, то какая-нибудь цыганка, то какой-нибудь человек начнет говорить, вообще, да, буквально вчера из храма на крови выхожу, человек стал учить одну женщину, вот она, причем так прилично одетый, попросил денежку, она ему дала, девушка молодая, пожалела, дала, он говорит, слушай, я тебе сейчас научу. Вот, и давай ей учить, она уже бедла, не знает, куда деваться, вот, а он уже бежит от него, вдогонку кричит, запомни, что я тебе сказал. Вот. И вот такие вещи. А когда крестный ход идет, Господи помилуй, велитарский крестный ход, чего только там в руки не раздадут, каких только листовок не сунут, какие только газеты не дадут, вот со строгим наказом, акафисты дадут, другой подходит, говорит, ты знаешь, как спастись, вот этот, читай 15 раз, и все будет у тебя хорошо. И, ну это ладно, вот вы смеетесь, а я-то вижу людей, они больше плачут, потому что они действительно привыкли доверять всему, что им дадуют, что им говорят, что им в уши какие слова вкладывают, потому что трезвости-то у них нету. Они с точки зрения алкоголизма трезвые люди, а с точки зрения ума они не трезвые. Они привыкли доверять всему, все той информации, которая в них входит. И в этом смысле сейчас время действительно очень серьезное, и впору вот в школе уже разрабатываются специальные программы, как учитель могу сказать об информационной безопасности ребенка прежде всего, потому что это именно такая же безопасность, как, скажем, противодействие. Но мы же защищаем детей от насильников и грабителей, от злых мальчишек. Вот оказывается, информационная безопасность столь же актуальна, как и защита жизни человека, потому что так они попадают в секту, так они попадают на наркотики, так они попадают какие-то неформальные, в том числе неонацистские разные объединения, куда угодно попадают, родители узнают потом только случайно, когда что-то случилось, когда приходит человек в погонах и говорит, дайте посмотреть контакты вашего ребенка. Вот, где он ходил, чего он заходил, говорит, так никуда не ходил, сидел просто, уроки делал за компьютером. А выясняется, что он туда ходил, куда ходить нельзя. А родители, правда, наивность меня родителей или страх какой, не знаю, наивность, наверное, скорее всего, поражает в этом отношении. Тоже нетрезвое отношение. Когда им говорят, что вы смотрите, что смотрит ваш ребенок в интернете. Говорит, ну это же неприлично. Подглядывает, зачем ребенок смотрит. Как непривычно, вы же спрашиваете ребенка, с кем ты сегодня гулял, кому ты пошел в гости, кто твой друг. И спрашиваете, где ты сейчас находишься. Вы же не считаете, что вы подглядываете, вы просто обеспечиваете его безопасность. То же самое и тут, тем более интернет, пространство публичное, все равно все сервера знают четко, где он побывал и что он делал, ни от кого он не спрячивается. И этот его код, IP-адрес, он везде просветился, засветился, и всем известно, куда он ходил. Ничего в этом скрытого нет, но вы, родители, отвечаете, и это трезвое отношение к реальности. Реальность может подстерегать ребенка не только в подворотне, но и в этом самом в компьютере тоже. Во что он играет? Однажды родительница, то есть ребенок один мой из воскресной школы, вот, я периодически просматриваю все их страницы в контактах, вот, чем они занимаются, какие фотографии у них, какие ролики, чем они интересуются. Вот, и смотрю, вот человек играет в игру, но которую христианскому мальчику 4 класса ну никак играть нельзя. Вот, ну, он связан с убийством, пролитием крови, то есть он ходит просто людей стреляет. Но я им пишу в интернете, что это самое недостойно это тебя делать. Вот, он как-то что-то с ним случилось, и он перестал. То ли послушался, то ли испугался, не знаю. Я потом маму говорю, вы знаете, во что ребенок ваш играет? Она говорит, да что, рыбку ловит? Я говорю, нет, он не рыбку ловит, он совсем другие игры. Говорит, да вы что, я не знала. Он мне не говорил. Говорю, вот вы бы смотрели, тем более, что вы тоже ВКонтакте есть. Зайдите на страницу сына, это же так просто сделать. То есть я же не подглядываю, просто зашел на страницу публичной. Это вот тоже трезв, бдительность, понимаете? Дети доверены нам Богом. Неважно, какие дети, наши личные, или дети, которых мы отвечаем как за прихожан, или дети, которых мы воспитываем в воскресной школе. Мы должны быть бодрым оком над ними бдеть. Это тоже элемент трезвости. Ну, а самое главное, это, конечно, те идеи, которые распространяются сейчас. Ну, вот, вроде забытая уже тема, ну, для меня, по крайней мере, я давно ее не слышал, а тут в течение недели несколько раз снова услышал, она всплыла. Вчера мне газетку дали про это, позавчера мне позвонили, спросили по этому поводу, как относиться. Опять всплыла история ИНН. Вот, как к ним относиться? Вроде бы все уже давно обговорено, все резолюции приняты. Вот, собор решил, как к этому относиться. Нет, снова появляются люди, которые одно да потому. Вот простой вопрос, да? То есть он очевидный. И таких очевидных вопросов много. Кстати, на крестном ходе по-прежнему эти брошюрки, листовки я их называю, таким революционным словом, листовки эти раздают. Для того, чтобы, ну, вот людей смущают опять этим самым ИНН. Вы поймите, что и людям тоже говорите, что, во-первых, ИНН есть у всех. В наше время они есть у всех. Если вы гражданин Российской Федерации, и у вас есть паспорт, у вас есть ИНН. Давно уже всем присвоен. Вы совершаете какие-то сделки, вы что-то покупаете, вы общаетесь с недвижимостью. Это раньше требовали заявления, чтобы вы написали, и вам присвоят номер. Сейчас никто его не спрашивает, оно автоматически всем присваивается. Любой священник знает, что у храма, если он легальный храм Русской Православной Церкви, ИНН есть, иначе он не может производить никакие расчеты, ничего, он легально существовать не может, он не может открыть счет, он не может на этот счет получать деньги, он не может производить определенные расчеты. И поэтому, если появляется человек, который говорит, что надо не принимать ИНН, он предлагает в сущности вам выйти из церкви. То есть, вот есть некая структура церковная, видимая, значимая, а он предлагает, нет, ты не бери, а следом за этим, если ты его послушаешь, то результат-то будет такой, вот патриарх-то принял. Да, и ваш епископ тоже, епархия имеет. А вот мы с тобой вдвоем можем еще спастись, если уйдем в подполье и будем людям твердить о том, что вот надо таким образом спасаться. Это же очевидно мысль. То есть, когда вот вроде начинается с таких вещей, что, ну вот, последние времена, русские любят говорить о последних временах, это такая очень тема интересная для размышления, вот, и человек заинтересовался, вот, слушай, да, и ты понимаешь, что в последние времена все от церкви отступят, понимаешь, да, понимают, да, слышал вроде, и вот, так надо бежать же, спасаться, ведь сказано, беги в пустыню, спасайся, а тут ты не спасешься, поэтому побежали в пустыню. Человек может не убежать в пустынь, но он вот эту разлагающую мысль, он уже принял. Вы же знаете все, как помысел действует. Вчера, я думаю, вам об этом говорили. Ты начал с ним беседовать, и ты уже попался. Вот ты уже зацепился за него, за этот помысел. Как птичка, вот такой образ из святых отцов есть, запутался в сеточке, уже выпутаться. И чем больше ты барахтаешься, тем более запутываешься. Поэтому отцы и говорят, самый лучший способ – это молитвой отгонять помысел, а не пытаться его слушать и ему противоречить. А мы вот так же не до помыслов, а просто человек пришел и начинает нам что-то там трандычить. А мы должны сказать, нет, дорогой, я тебя слушать не буду, я очень уважаю тебя и даже люблю, скажешь имя еще и помолюсь за тебя, но слушать я тебя не буду, потому что кто от церкви пытается отвести человека, Священное Писание запрещает таких людей слушать. Я тебя слушать не буду. Мы, конечно, очень все люди такие, как бы сказать, мягкие. Мы очень конформистские люди. Мы резко сказать человеку не можем, да иди ты. Вот, грубо, боимся как бы не оскорбить. А в результате получается очень часто вред. Надо же у святых отцов научиться, что они знали, кому являть снисхождение, а кого можно и в шею прогнать, и в отношении помыслов, и в отношении людей. И жесткость часто являлась и со стороны святых отцов в отношении людей, которые пытались разрушить и без того хрупкое церковное миробытие или сознание человека, находящегося в церкви. И вот нам надо быть трезвым, то есть человек, который нам пытается что-то сказать. Если мы сами не можем, вот мы не в состоянии, мы деяний собора не читали, мы никаких лекций не слушаем, мы простые, обычные прихожане. Но вы проследите мысль, почувствуйте, что он говорит. Как только он начал говорить, что церкви нет спасения, это значит, человек лжет, точно лжет, и ему не надо верить, то есть это уже заведомая ложь. Если, например, человек внушает мысль о том, что, ну, власть, например, критикует, начинает осуждать, но вы не знаете, вы апостола Павла не читали, вы документов собора не читали, ну, бывает такое, но все же слышали, не судите и не судимы будете. Это-то ведь любой христианин слышал. Если человек на ваших глазах судит всех, значит, он нарушает основную заповедь Божью, и поэтому слушать его не надо. То есть, в принципе, у каждого христианина достаточно внутренних каких-то вот инструментов, внутренних знаний, внутреннего чутья, если он действительно христианин, чтобы не попасться к вот лжи и этим помыслам, этим духом на удочку. Ведь апостол Иоанн Богослов, но совершенно конкретно говорит, испытывайте, испытывайте, то есть вы должны вот опыт проводить по всему, что вас окружает в жизни. Это можно или это нельзя? В Ветхом Завете об этом говорит известная заповедь о развлечении чистых и нечистых животных. То есть иудей, прежде чем сесть за стол, должен был посмотреть, чем его накормить-то хотят. И должен был рассмотреть, спросить, узнать, какое животное чистое, нечистое, каким образом оно вот убито, не задушено ли оно, слита ли кровь из него. Он должен был это проверить. Только потом вкушать пищу. Вот это на самом деле такой простой плотской, как бы сказать, плотская заповедь, телесная заповедь. Она на самом деле говорит-то об истинах-то вечных, об истинах духовных, о том, что человек должен быть внимателен по отношению ко всему тому, что он хочет принять внутрь себя. Не вкусить это не оскверняет человека. А принять помысел, картину, знание, вещь какую-то, которая может разрушить все его бытие. И всегда надо помнить тоже по поводу трезвения. Всегда христианин должен помнить, что ни одной идеей, какой бы христианской она ни была, а чаще не казалась, он не может увлечься всецело и полностью. Не может. Как бы ему ни нравилась идея, он никогда не должен отдаться ей совершенно. Это недопустимо христианина. Христианин может совершенно отдаться только Богу. Только его он может любить всем сердцем и всем помышлением своим. Если мы видим, что какая-то идея захватывает целиком наше сознание, даже если эта идея, скажем, православной монархии, или Вселенского православного братства, или еще какая-нибудь идея, если она захватывает нас целиком, вот и мы больше ни о чем другом думать не можем. И молитва наша иссякает. Мы даже на молитве думаем не о Боге, не о грехах, не взываем к Нему всей полнотой сердца, а решаем задачи всемирного объединения православных людей или еще какие-нибудь нам интересные задачи, то значит мы увлеклись. Мы чего-то сделали не так, мы что-то страстно возлюбили, вот трезвость потеряли. Пока мы то есть человек может заниматься чем угодно, скажем, поддерживать современную власть или думать о том, что хорошо бы у нас установить православную монархию, или наоборот вообще добиться, там, скажем, границ Российской империи, так как она мыслилась по результатам Первой мировой войны, что угодно. Но до тех пор, пока он понимает, что это дело, которое ему нравится, и дело, которое, как ему кажется, поручено ему Богом. Но если он видит, что это дело начинает разрушать его мир душевный, что это дело отвлекает его от молитвы, значит, он что-то страстно возлюбил. И это не должно, то есть по-трезвому он должен на этом пути остановиться. И снова быть осторожным, испытывать все, что входит в него, и стать бдительным, что называется. Вспоминая о том, что возлюбить может он всем умом только Бога. А в полноте это является только в молитве, в исполнении заповедей Божьих и причащений. Тоже продолжая мысль вот этого испытывания того, что происходит, есть у апостола Павла слова в первом послании, во втором послании к Коринфянам, в 13 главе: «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Если или вы не знаете самих себя, что Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть?» И вот это испытывание самого себя тоже дело трезвения, дело христианской трезвости. А во мне живет Христос или не живет? Если появляется, ну, вопрос сам по себе, вот вопрос стал, каждый задал его себе, живет или не живет. И по идее он не должен дальше ничего делать, пока он не разрешит этот вопрос. Его никто не ставит перед собой. В нашей традиции почему-то его не принято ставить, несмотря на то, что к этому призывает Священное Писание. Мы причащаемся тело и крови Иисуса Христа. Во всех молитвах ко Святому Причащению сказано: «Ты во мне, и я в тебе». Предполагается, что Он в нас живет. Я не понимаю, почему, чего тут стыдиться христианину сказать, что во мне живет Христос. Апостол Павел говорит это и не стыдится. Мы причащаемся и, по идее, не должны стыдиться перед другими и перед самим собой засвидетельствовать: «Да, во мне живет Христос». Не потому, что такой правильный и хороший, или умный, или красивый, или благочестивый, а потому, что я действительно причащаюсь тело Иисуса Христа, и Он живет во мне. Если мы не можем решить вопрос этот, живет Он во мне, не живет, то мы не можем ничего делать дальше. Просто не можем. Как говорит апостол Павел, тогда мы не то, что есть. Мы в суе называемся христианами. На самом деле мы не таковые, если не знаем. Если мы не знаем, как определить, живет или не живет, то это тот же самый вопрос. Как это не знаем? Он живой. Если Он живет, мы должны каким-то образом, нам доступным, ощутить Его присутствие в самой себе. Это очень важно, почему скажу чуть дальше. И каждый человек должен сознавать, в Боге ли он или не в Боге. Только так он может определить свою жизнь. Она в него совершается так, как нужно, или не так, как нужно. В том-то и проблема нас, что мы направлены всем нашим умом не внутрь себя, чтобы смотреть, в Боге мы, не в Боге, что мы творим, как мы живем. А мы все направлены вовне. Святые отцы называют эту мысль, этот опыт жизни — рассеянностью ума. Ум во всем, он во внешних вещах. Даже если он не смотрит телевизор, он размышляет о внешнем, о том, что было, о том, что будет, а почему это, почему то. То есть он как бы выходит из себя и весь погружается в рассмотрение всего, что вокруг него совершается. Ум выходит вне себя. Ум, вышедший из себя, он не может быть трезвым. Он по определению рассеянный ум. И стало быть, такой человек, трезвение ему недоступно. И трезвение начинается с того, что человек начинает собирать, тоже такой аскетический термин, собирать ум внутрь себя. Лучше всего это получается, конечно, через молитвенное делание. То есть человек учится молиться внимательно, внимая словам молитвы. Все же наверняка знают, как только мы начинаем читать молитву, ум побежал. Он решает какие угодно проблемы, но сосредоточиться на молитве он не может. Мы по-прежнему читаем правила, думаем, что так и должно быть, в глубине души себя укорим: да, вот опять рассеялось, но так проходит день, два, год, пять, десять. Мы вычитываем правила, каждый раз укоряем: да, вот опять рассеялось, а воз и ныне там. В сущности, мы вычитываем, вот апостол Павел называет это сотрясанием воздуха. Лучше пять слов захочу сказать умом, чем множество языком. Язык-то говорит, а молиться, молиться-то ведь не язык. Молиться-то ведь ум, только ум обращается к Богу со словами и молитвами. Вот в воскресенье праздновался день Григория Паламы, помните. И там поется интересный тропарь, посвященный Григорию. И он говорит, там есть такие слова, что ты как ум, предстоящий первому уму. Ну, есть кто-нибудь на клиросе слышал, пел это? Да, ну вот. Ум, предстоящий первому уму, с большой буквы. То есть вот в молитве наш ум предстоит уму Божьему. И тогда это называется молитвой. Если ум не предстоит, а где-то шляется по стогнам мира сего, то молится язык, а ум не молится. И стало быть, такое действие молитвы называться не может. И вот надо научиться собирать свой ум. То есть усилиями воли вновь и вновь возвращать себя к словам произносимой молитвы, чтобы добиться, чтобы мы произносили молитву, не развлекаясь, не отвлекаясь умом. Так мы можем собрать ум внутрь себя и начать вот действительно трезвиться. Иначе у нас трезвиться не получается. Мы наблюдаем не за тем, что входит в наше сердце, а за тем, что происходит вокруг нас. Над всеми событиями, грехами, страстями и прочими мира сего. А поскольку мы рассеяны, то стало быть и не трезвимся, поэтому и увлекаемся страстями, разными страстями. Но вся эта страстность направлена, не всегда она направлена на то, чтобы удовлетворить свою плоть или плоть, не в этом только. Страсть очень часто распространена у человека, возникает на основании того, что он хочет изменить мир. Он хочет его переделать, этот мир. Он начинает возбуждаться социальным преобразованием. По-хорошему, он хочет всех сделать христианами. Он хочет всех привести ко Христу. В его голове рождаются проекты. Я видел одного такого человека, который был совершенно не способен что-либо сделать, даже обслужить самого себя. Я увидел его еще в пиджаке и галстуке. Через 3 года уже фуфайки, он потерял все, что имеет, семью, детей, сожительницу, образ, квартиру, дом, давно-давно работы. Ну и вот в таком состоянии, уже находясь, буквально умирая почти, заживо разлагаясь, он мечтал о том, у него в голове постоянно фонтанировали проекты, как можно спасти мир. Вот это надо сделать, вот это надо, эх, меня послушали бы. Вот это бы сделать, знаете, какая бы польза была всему миру. Вот не знаю, жив он сейчас или нет, он раньше приходил к нам на приход как-то. Вот, и постоянно с этими проектами какими-то, которые могут помочь людям, вот, точнее преобразовать мир. А вся тенденция, все свидетельство благовестия Евангелия направлено на то, чтобы спасать-то надо себя. И только врачу исцелися сам. Если мы будем здравы, то и мир вокруг нас начнет выздоравливать. Если мы будем каяться, то мир будет меняться. Если соль потеряет силу, то что делает ее соленой? Если мы потеряли соль, мы ничего для мира не сделаем, каких бы проектов мы ни делали. Это не значит, что все социальные проекты нужно отменить. Это не в этом смысле, а в том, что не в самих социальных проектах суть. Если эти социальные проекты будут осуществлять люди, живущие трезвеннической во всех смыслах слова жизнью, то тогда будет эффект от проектов. А у нас часто, и вы наверняка знаете, много проектов, которые запускаются, потом через какое-то время прекращаются, а плода от этих проектов практически нет. Ну, я считаю, что если даже одному человеку какой-то социальный проект помог, то это хорошо, уже хорошо, хоть что-то. Но в целом-то мы должны, если мы хотим трезво относиться к тому, что мы делаем, мы должны вот с этого начинать. Врачу исцелися сам. Об этом же и говорит апостол Павел. Ты себя испытай, ты во Христе, ты со Христом, ты действительно чувствуешь, что ты причастен Богу. Ты понимаешь, ты чувствуешь, что Богу в тебе нравится, а чего Богу в тебе не нравится. Ты чувствуешь, когда делаешь ошибку, и Бог отзывается в тебе на эту ошибку. Он реагирует на тебя. Если у тебя есть отношения с Богом, как с Отцом, если есть со Христом отношения, живущим в тебе, ты хоть как-то должен чувствовать Его. Ну вот Семён Новый Богослов об этом очень много говорит. Вот, и вот это, если мы не верим, если в нас этого нет, то значит мы никого веры зажечь не сможем. И часто мне приходилось наблюдать именно такие вещи. Люди пришли, предполагается, что они принесли человеку веру. Но когда я слышу, что они говорят, а потом разговариваю с человеком, который вот пообщался с таким миссионером, выясняется, что этот человек принес не веру, он принес идеологию. А это не одно и то же. Мировоззрение в лучшем случае, но не веру. Вера, она не, так сказать, не как мировоззрение транслируется. Верой можно зажечь, верой можно растопить лед другого человека. Верой можно развернуть его жизнь от уныния и тоски к тому, чтобы искать Царство Божие, которое внутри нас. Вера обязательно что-то переворачивает человека, зажигает человека, утешает человека. А мы приносим ему часто просто знание о вере, просто какие-то набор сведений. И это человека само по себе спасти не может. Ведь спасает не знание о вере, спасает живая вера в Бога. Человек должен поверить сам лично, не по нашим словам, а вот как, помните, в беседе с самарянкой пришли люди из этого деревни, говорят, уже не по твоим словам мы знаем, но сами видели и познали, что воистину это Христос. Вот так же должен человек сказать, да, он нам поверил, а закончится должно тем, что да, я точно знаю, что теперь есть Бог. И уйдет миссионер, или останется в жизни человека, обрела точку опоры. Он обрел веру, он зажегся этой верой. И вот для того, чтобы человека зажечь, для того, чтобы человека вдохновить, мы должны сами себя испытывать, а мы верим или мы не верим. Что в нас-то самих происходит? Чтобы часто не приносить, не транслировать вместо живой веры во Христа некую ту или иную идеологию или то или иное мировоззрение. Как вот говорит митрополит Антоний Суржский, мы должны принести человеку Христа, и он должен его почувствовать в нас или каким-то образом через наши слова. Если он не почувствует присутствие Христа в том, что мы делаем, тогда мы не заразили его, мы не оставили его со Христом. Мы просто принесли его слова, больше ничего. И чтобы миссионерская деятельность была успешна, надо вот смотреть, а сам-то я в вере или нет.
Уважаемые братья и сестры, вы слушали первую часть беседы Константина Владиленовича Корепанова о духовной трезвости. Продолжение завтра в это же время.